Часть первая. Рождение сообществ. Первобытная культура и обмен. Всякая динамическая система стремится к устойчивости и, если только ее не сбивает внешняя сила, достигает ее. Человеческие сообщества, народы, племена относятся к числу таких систем и тоже не желают лишних приключений. А внутреннюю устойчивость им дает культура. Всякая культура, конечно, содержит в себе фольклорную составляющую – пляски, матрешки, самовары и поговорки. Но на самом деле она – целый комплекс приемов, которые данный народ выработал за многие века жизни в определенной местности. Культура – это те правила жизни, которые сложились под влиянием здешнего климата, природных условий, внешнего окружения и прочего, и позволили народу сохраниться. Культура передает опыт одних поколений другим через воспитание, то есть она есть всегда и везде. Даже у пресловутых варваров была культура, только варварская, и не факт, что она была так уж плоха. Про нехорошие качества дикарей-варваров мы знаем только от римлян, а можно ли им верить в этом вопросе? Рассмотрим конкретный пример. Чарльз Дарвин, как и римляне, тоже не очень хорошо отзывался о дикарях. Например, вот его слова о туземцах острова Огненная Земля. «Бедные, жалкие создания с безобразными лицами». Их язык показался великому эволюционисту клёкотом и шумом, которые едва ли можно называть членораздельной речью. Много позже его визита на Огненной Земле нашли золото. Туда приехали белые авантюристы со всего света и стали убивать бедных, жалких созданий. Уцелевших добили занесенные европейцами болезни и алкоголь. К 1919 году их численность сократилась до 600.
К счастью, огнеземельцы, в отличие от сотен племен и народностей, уничтоженных колонизаторами полностью, дожили до появления таких наук, как антропология и этнография. И оказалось, что их язык поразительно богат, что они умеют прекрасно описывать природу, передавать собственные чувства, формулировать абстрактные идеи. У них был свод этических правил, которым они обучали детей. Например, такие. «Если тебе предложили ночлег, останься, помоги людям. Даже если никто не попросит о помощи, взгляни. Быть может, у них не хватает воды или дров, или же перед входом не убран снег. Сделай это. Когда с другими людьми ты окажешься в краю, где родился, и они пожелают устроиться на ночлег, самое безопасное место — уступи тем, кто не бывал здесь». В общем, смысл их этики был прост. Делай добро, и люди к тебе потянутся. А денег у них вообще не было. В таких сообществах материальные ресурсы — распределялись по принципу прямых экономических связей. Люди поддерживали друг друга безвозмездно, то есть даром, в рамках своеобразной экономики подарков, даров. На этом все держалось. Язык и религия могли меняться, забота о ближнем оставалась. Никто не обладал ничем эксклюзивным, все было общее, но вот же мы видим в правилах огнеземельцев. Принеси людям воды или дров. Для таких случаев политэкономы будущих времен придумали формулу производства, распределения, потребления. До сих пор свою приязнь люди фиксируют подарками. В дни создания нового сообщества, семьи, на дни рождения, в праздники они отдают другим что-то нужное даром. Без денег. Потому что это нормально, когда в сообществе каждый заботится о каждом, ставя общее выше личного.
А ненормально, когда каждый заботится только о себе, переводя на свое проживание интересы ближних. Обмен, то есть передача чего-то в расчете на получение эквивалентного другого чего-то, начался при контактах разных племен. А первыми объектами обмена, как полагают ученые, было природное сырье, которого на территории, занятой одним первобытным коллективом, было в избытке, а на территории другого не доставало. Затем, по мере развития производительных сил и учащения контактов между племенами,
В обмен пошли также разные готовые изделия.
Возможно, сначала этот обмен тоже выглядел как дарение по особым случаям. Затем он принял форму неполного товарообмена, то есть обмена подарками сходной стоимости и полезности, идущего не на постоянной основе. Поскольку от соседнего племени в сообщество приходили какие-то редкости, мог возникнуть внутриплеменной товарообмен, что, конечно, не отменяло отношение к общему добру именно как к добру, принадлежащему всем и каждому. Однако закончим историю огнеземельцев. У них все добро было общим, то есть их культура не содержала понятия частной или личной собственности.
Поэтому, увидев топор или кайло какого-нибудь белого старателя, они брали его, не испытывая смущения. Но старатель, человек другой культуры, знал, что это его вещь, и полагал, что за воровство надо наказывать. И приезжие старатели стали убивать аборигенов. Причем золото, ради которого они сюда приехали, находилось на земле огнеземельцев, но культура европейцев позволяла грабить дикарей. Кстати, сами европейцы тоже начинали с обмена дарами внутри семей и поднимались от первобытности через межплеменной коллективный обмен.
Когда производство и обмен товаров стали регулярными, на местных рынках появились общие эквиваленты, служившие одновременно для сравнения стоимости обмениваемых товаров и для фиксации акта обмена, а именно деньги. Бернар Лиетар дал такое определение. Деньги — это соглашение в пределах сообщества использовать нечто как средство обмена. В таком качестве можно использовать что угодно. Раковины и хвосты белок, бусинки или связки мидий, просто камушки, кружочки из металла. Именно потому, что деньги не вещь, а соглашение людей, членов одного сообщества.
Это верно даже для случаев, когда общим эквивалентом становился какой-то ходовой товар, как, например, в Средневековье скот в племенах Аравии и Германии, чай в Монголии, меха на Руси, или в 20 веке сигареты и коробки спичек на фронтах мировых войн. Развитие обменов привело к появлению отношений частной собственности и товарного производства. Этот экономический термин «товарное производство» означает, что отдельные производители специально изготавливают продукт на продажу, и уже имеется разделение труда. Один выделывает кожи, другой кует железо, третий валяет сукно.
Сложились товарно-денежные отношения. Обмен товаров при посредстве денег, что выражается в науке формулой «товар, деньги, товар». Однако первые политические экономисты Европы, Адам Смит и Давид Рикардо, не видели особой разницы между формулами обмена товар, товар и товар, деньги, товар. Для их теоретических построений был важен товарообмен как таковой, а деньги – они понимали как вещественного посредника, не имеющего отдельного значения в экономике. Из этих представлений выросло их утверждение, что акты купли и продажи всегда находятся в равновесии.
С тех пор так и повелось. Экономисты считают, что деньги находятся в равновесии.
Финансисты, зарабатывая на торговле деньгами, отлично знают, что это не так. Но экономисты и финансисты — это разные ведомства. Конечно, ни Адама Смита, ни Давида Рикардо не интересовали производитель и потребитель как члены человеческого сообщества вне экономики. Если бы они учли, что потребительские стоимости производят люди своим трудом и потребляют их тоже люди, а деньги возникают при обмене, то в их формуле появился бы человек. Человек, товар, деньги, товар. Человек.
Это важно потому, что торговля влияет на культуру народов, меняет ее.
Карл Маркс, написав, следовательно, в виде общей формы простого товарного обращения «товар, деньги». Товар, где деньги фигурируют как простое средство обращения, играющее мимолетную роль, как простой посредник в обмене товара на товар. Далее подставил в формулу только значок «Р» — рабочая сила. А затем перешел к описанию действий судного капитала, то есть системы денег,
которые сначала нужно где-то взять, потом преобразовать в товар, опять получить деньги и рассчитаться за кредит.
Цитируем.
Капитальная стоимость проходит деньги, товар – деньги, форму обращения, которая путем двукратного перемещения товара в противоположном направлении, путем превращения из денег в товар и из товара в деньги, необходимо обусловливает возвращение стоимости, авансированной в форме денег, к ее денежной форме, ее обратное превращение в деньги. А куда в этой формуле делся человек с его культурой? Мы знаем, что Маркс в своих политэкономических писаниях учитывал диалектический закон отрицания-отрицания.
По этому закону динамическая система, эволюционируя, переживает раздвоение какого-то прежде единого качества, а дальше это приводит к переходу противоположностей друг в друга. Вот почему в его формуле нет места для человека. Он в условиях господства судного капитала полностью перешел на роль товара. Для производственной структуры люди – трудовой ресурс, товар под названием «рабочая сила». Для рынка они – потребляющая деталь. Для рекламы – рынок сбыта.
Для СМИ, в которых основа бюджета – денежные вклады рекламодателей, люди – аудитория – тот товар, который распространители информации продают рекламщикам. Как ни относись к религии, но по Библии призвание и назначение человека самые божественные. Обладая душой, он имеет волю и свободу воли, может свободно успевать в добродетели и восходить от совершенства к совершенству. Тоже согласно Корану. Аллах человека сотворил, выровнял и соразмерил. Да и классик социалистического реализма атеист Горький утверждал, что человек — это звучит гордо.
Теперь атеистов и верующих убеждают, что выровненный и соразмеренный Господом человек всего лишь счетная единица всемирного рынка, а его гордость и честь в подчинении тотальному господству денег. Культура придает внутреннюю устойчивость любым человеческим сообществам. Она нацелена на выживание сообщества и личности. А задача рынка – в получении максимально возможной прибыли, чтобы расплатиться за кредиты. Если интересы финансов возносятся над всем остальным, то культура деградирует, возможности выживания сообществ снижаются.
Значение денег не всем понятно. И в немалой степени потому, что все средства обмена от античных времен до современности – называются одинаково словом «деньги». Между тем, если всеобщий эквивалент, все что угодно применяемое для обмена товарами, деньги, то современные платежные средства, нагруженные функцией накопления, возникающие не от труда человека, а по желанию нескольких частных лиц, владельцев банка, совсем не деньги. Называть их так все равно, что называть водой и воду, и водку на том только основании, что и то жидкое и может быть проглочено.
Кстати, каменные деньги. Посередине Тихого океана, чуть севернее экватора, уютно устроился один из самых маленьких населенных островов мира – Яп. Среднегодовая температура воздуха – плюс 27 градусов Цельсия, воды – плюс 28 градусов Цельсия. Живут здесь в хижинах с двускатной крышей до земли, сделанных из красного дерева, соломы и веревок. Всех проблем – редкие тайфуны. Но о них туземцев предупреждают домашние метеорологи – большие черные пауки. Учуяв приближение тайфуна, они сбегают в джунгли, и люди вслед за ними. Никто здесь никуда не спешит. Живут в ладу с природой.
Мужчины строят лодки, плетут паруса и циновки, режут из дерева маски. Женщины ловят рыбу, выращивают ямс, тара и бананы. Готовят пищу на открытом огне. Всей одежды у них набедренные повязки и юбочки из листьев. Еще женщины плетут оригинальные сумочки из пальмовых листьев. Таких не делают ни на одном из окрестных островов. В этих сумочках мужчины носят запас орехов бетель, которые жуют с утра до вечера всю жизнь. И это как раз не оригинально, поскольку бетель жуют
от 10 до 20% всего населения планеты. Как полагают ученые, люди живут здесь более 6 тысяч лет.
И на этом-то островке, площадью в 120 квадратных километров, люди с незапамятных времен используют при обменах самые большие в мире монеты. Каменные, круглые, диаметром до 2 метров, с дыркой посередине. Называются эти монеты феи. Ими расплачиваются, покупая участки земли, дома, лодки или скотину. Это мужские деньги. Камень, из которого мужчины вытесывали феи, арагонит, выглядит как кварц, имеет блестки. Чтобы добыть его, приходилось плыть на остров Палау. Это в 650 километрах от Япа. От 5 дней до недели пути по океану.
Вырубали арагонит топором. А чем работали до того, как европейцы завезли сюда топоры, даже догадаться невозможно.
Прибыв на Палау, группы заготовителей разделялись на две бригады. Одна рубила камень, обтесывала его, чтобы получился круг, и пробивала посередине отверстие. Другая бригада строила дополнительные лодки для перевозки деньги. Средняя фея весит не меньше центнера. Иногда приходилось формировать третью бригаду, которая выполняла какую-либо работу для жителей Палау, чтобы те разрешили добывать камень.